Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Кузьма Петров-Воткин. Хлыновск. Книгу эту посвящаю дочери моей Ленушке. Глава первая. По линии матери. Мои родные по линии матери были крепостные Тульской губернии. Дядья моей бабушки Федосьи Антоньевны работали в оброк на ткацкой фабрике в Москве. Бабушка рассказывала мне из своей детской жизни о нашествии французов, о Москве, где она побывала и сохранила образ белокаменный до конца своих дней. В Москву она ходила с матерью и теткой на повидание с родными. «Целый день, — говорила бабушка, — шли мы через Москву. Что тебе и пожара великого не было, церквей, домов, глазом не обнять. А Иван Великий, батюшка, над всей Белокаменной поднялся. Народу по всем переулкам тьма тьмущая. Тетенька Василиса смелая, бойкая была. К народу обращается, чтоб указание нам сделали. Которые из народа насмех нас, деревенщину подымают, а один степенный человек толком разъяснил дорогу нашу. Выйди, говорит, бабоньки, по кружной линии по Москве ходили, а вам сквозь нее надо дорогу взять, иначе дей в неделю до места вашего не доберетесь. И смех, и грех. Пришли-таки к тетке Степаниде, а она уже не знает, чем и принять нас. Лопатишки мы у входа сняли, чтоб половиков не содомить. Посадила она нас за стол, а на столе чего только нет. А кушанье все незнакомые, непривычные. Возьмешь в рот, а от их вкуса страх берет. Язык жевать не поворачивается. А не есть стыдно. Смотрю украдкой я, а тетенька Василиса с большим остережением куски за сарафан сует. Отвернется хозяйка, а она шмык за пазуху, и нет куска. Батюшки светы, смотрю, и мамонька за ней ухитряется. Стыд головоньки, прям не знаю, как и ужинать кончили. Да, хорошо они тогда по оброку ходили, заканчивала бабушка, и мелкие морщины ее лица веселились от воспоминания. В длинные осенние вечера, крутя веретено, задремываясь минута на минуту, бабушка передавала мне историю ее дней и события, уже ставшие эпосом. И вот повалил Бонапарт на Москву, и конца краю ему нет. Скрып от войска идет. Мы всей деревней в лесах укрывались. Ни тебе огня развести, ни голосом покричать. Натерпелись горе горемычного. Ведь он нехрест с иноплеменниками своими царя Александру в полон звал. В святом Кремле нечисть завел. Нутро, можно сказать, русское опоганил. Хвастался всю гестрану покорю. Вере басурманской предам всех. А Бог и не потерпел удали его. Да и послал на него Кутузову батюшку с ополчениями бессметными. Ну, а когда отступление его было, еще не слаще сделалось. Мужики воюют, а нас при старухах жалость берет. Морозы в те годы лютые были. Забежит такой нехрист, а на нем рогожа поверх одеяния. Зубами хрущит, есть просит. То по голове младенца начнет гладить. Хорошо, говорит, дома. Это значит, он дитё своё вспоминает. Дадут старухе ломоть хлеба ему. Уходи, мол, не ровен час, мужики застанут. Бирюков тогда рыскало видимо-невидимо. Так рядом с войском и бежали. Живых людей ели. По деревне бывало, как огни зажгутся, глазищи берючие светятся. Озверели в ту пору мужики наши в погоне за неприятелем. За все выместить хотелось, ну и от баловства разгасились на жизнь человеческую, а главное, Добро свое, награбленное Бонапартом, не упустить бы. Дядя Дмитрий, царство небесное, чуть голову не сложил ради баловства этого. Поехали они на загонки и набросились на врагов, а те, видать, не срабели, оборону устроили. Один из них хватил дядю Дмитрия вдоль головушки, тот и свалился наземь, как сноп. Покуда что, вернулись сватья к Дмитрию, глядят, а голова пополам разрублена. Ну, тут ему лошадиным пометом голову умазали, да кушаком натуго перевязали. Так дяденька Дмитрий неделю в себя не приходил, а потом справился, отоспался, значит. Даром это не прошло. Прежнего мозга не стало, запамятовать стал. А коли не Настю быть, и заноет, заноет головушка по срощенному месту. Веретено мягко скоблит деревянную чашку. Снаружи из-под обрыва доносятся удары о плетень волжской волны. Старуха зевает мягким беззубым ртом. Большая, но не прибыль. Валов как бьет. Баню не снес бы. Еще зевает. Вдруг спохватывается. Спать ложись, постреленок. Опять училишь, что проспишь. И огонь тухнет, выгорел весь. Я укутываюсь в шубенку бабушки на палатях, улыбаюсь от моего внутреннего геройства, идущего сна и от бабушкиного уюта. Огонь погас. Ко мне засыпающему доносится с пола прерывистый шепот. Всепетая, мати родшая, и мягкие удары поклонов. Это меня убаюкивает. В поместье Тульской губернии человек, владевший моими предками, вероятно, не предполагал, садясь за карточный стол, что его игра отразится на моей судьбе. Сыграл неудачно. В результате проигрыша полдеревни мужиков и баб с детьми оказались перешедшими во владение счастливого партнера по картам, поместье которого было на Волге. Бабушка, ее родичи и однодеревенцы запрягли сивок бурок, уложили на вазы скарб и детей и тронулись в переселение. Красоты волжских берегов, конечно, не могли особенно утешить крестьян в расставании с насиженными испокон века местами. Да и слышали ли об этих красотах, выехавшие в пересел? Но слух, что земля черная на Волге, что в нее не брось, всходит, этот слух с первых же этапов пути стал доноситься до едущих. Мужики, как всегда в несчастье, утешались будущим, предвкушая жирную землю саратовскую. Кроме вышесказанного, бабушка мало и кратко говорила об этом переезде. Помню только, всего натерпелись и по миру ходили. Ребятишек перемерла страсть, всю дороженьку крестами уметили. 12 недель путь делали, на самые успенье Волгу увидели. Как пчелы, пересаженные в новый улей, заработали на новых местах мои родичи, оплодотворяя землю и принимая в себя ее соки. Когда вышла воля и крестьяне завозились, дед мой, Пантелей Трофимович, занимавшийся еще с мальчишества по плотничьему делу, перебрался с бабушкой в городок. Сколотил он своими руками домишко над берегом Волги, к нему пристроил келейку, соединявшуюся крышей с передней избой. В этой келике и рожусь я в свое время. Келик, собственно говоря, предназначалась для Февронии Трофимовны, сестры деда, овдовевшей в это время. Но после смерти Пантелея Трофимовича бабушка Феврония перешла жить к золовке в переднюю избу. Дед мой умер, когда матери было 7 лет. Она о нем запомнила только по гостинцам и ласкам. Другие сообщали мне о деде, что тот был маленького роста, лысоватый, молчаливый, застенчивый, но очень спорый на работу мужик, добрый и всем доверявший. Весенний порой, когда свертывает и перекашивает на Волге наезженные дороги, от берегов и посредине чернеют промоины полыньи,